говорит Радио Свобода. В эфире программа «Третий сектор». У микрофона Кристина Горелик. Тема нашей сегодняшней передачи – «Стены, которые люди строят между собой». Я представляю моих гостей. Это Виталий Зюсько, создатель сайта «Компас Гид», а теперь еще и издатель. Учитель истории в московской школе «Муми-тролль» Дмитрий Ермольцев. С нами на телефонной связи Ольга Дробот, переводчик, заместитель главного редактора журнала «Иностранная литература». С нами еще на телефонной связи учитель истории Дмитровской школы номер 4 Иван Федоров. И также еще старшеклассники Анастасия, она учится в 11 классе Московской школы «Муми-тролль», а также Дмитрий.
Здравствуйте.
Вы учитесь в 10 классе, да. Насколько я понимаю, да? Ну что ж, мы тогда начнем нашу беседу, и вот первый вопрос у меня будет личный ко всем вам. Какие стены вы сами в своей жизни строили, а какие разрушали? Вот давайте, Виталий, мы с вас все-таки начнем.
Да, давайте начнем с разрушения сразу.
Вы хотите с разрушения начать?
Да.
А не созидание. Ну, давайте.
Ну, потом, да, потом созидание. Самая большая стена, которую мне удалось разрушить, это, конечно, в таком детско-юношеском возрасте. У меня был страх детей с ограниченными возможностями. То есть детей, взрослых, да?
Да,
лично. То есть я просто боялся, и я не мог там вообще не говорить, ничего делать. И после того, как я закончил, то есть у меня первое образование музыкальное училище, я пошел работать в реабилитационный центр как раз для детей с ограниченными возможностями. И, в принципе, вот через месяц где-то мне удалось перебороть этот страх, и я начал нормально работать.
То есть вы специально туда пошли, чтобы свой страх перебороть?
Да.
Очень интересный опыт. Анастасия, мы по очереди тогда будем.
Ну, если говорить о незначительных, то это, наверное, языковой барьер, с которым встречаются, наверное, многие люди. То есть, изучая иностранный язык в России, я не вижу смысла, может быть, говорить на нем в России. И вот это, наверное, стена. А когда я приезжаю за границу, мне просто необходимо, и я говорю, и вот разрушение.
То есть для вас это серьезная стена сейчас, вот ваша?
Нет, это не серьезно. А если говорить о серьезных, то вот несколько лет назад у меня был период, когда были серьезные недопонимания с родителями, и это было серьезно. Ну, к счастью, стена разрушилась.
А можете рассказать, по какому поводу?
Ну, это в возрасте 13-14 лет, то есть переходный возраст, и разные взгляды на жизнь, вообще там, начиная от стиля, одеваться, заканчивая какой-то там вообще взглядами серьезными на жизнь. И, естественно, родителям это не нравилось, и никто не хотел идти навстречу, но потом как-то все стали умнее, и все обошлось.
Дмитрий?
Я часто устраиваю себя стены, когда попадаю в какую-то незнакомую для себя среду новую, и мне каждый раз приходится с этим бороться и как-то их разрушать. Ну, не всегда получается, но тем не менее.
А вы всегда хотите разрушить стены?
Ну, да, потому что так легче общаться с людьми, которые тебя окружают.
Хорошо, Дмитрий Ермольцев, а у вас были в вашей личной жизни стены, которые вы воздвигали все-таки?
Ну, как у всякого человека. Мы как раз сейчас перед эфиром говорили вот с Виталием о том, что каждый человек этим занимается постоянно в течение своей жизни. Естественно, я, попав в школу, я возводил какую-то, когда я был сам школьником, возводил какую-то стену, как человек достаточно замкнутый и оберегающий себя от какого-то внешнего мира. Когда я стал взрослеть, был подростком, ну вот, наверное, как и Анастасия, как Настя, я тоже ставил стенку, чтобы отгородиться от своих родителей, от их опыта, от их представления о мире.
Вам это помогало?
Ну и да, и нет. Мне помогало это в том смысле, что я не сливался с остальными, когда мне этого не хотелось. С другой стороны, это вызывало, естественно, проблемы в общении и какие-то внутренние напряги, безусловно.
Ольга, очень хотим вас послушать. Ольга Дробот.
Ну, мне кажется, что я, когда училась в школе, я была такая очень правильная девочка-отличница. И мне кажется, что это большая стена. То когда ты привыкаешь к тому, что ты все время как-то, вот, скажем, хорошо учишься, ты успешный, это довольно тяжелая вещь, которая накладывает тебе много обязательств, лишает тебя многих удовольствий в жизни. И главное, что с ней потом очень трудно бороться. Это стена, которую ты сначала сам создаешь, потом с большим трудом сам же разрушаешь.
Вы разрушали ее потом?
Да, целенаправленно.
А каким образом? Становились двоечницей?
Ну, это, к сожалению, потом уже не удается. Но все-таки можно как-то постепенно человек понимает, что такое некоторое представление о том, что человек должен быть успешным, что он должен как-то хорошо двигаться вперед, да, что это очень лукавая вещь, и за этим нужно отдельно следить, этим нельзя увлекаться. Но это для этого нужно как-то вырасти и стать уже взрослым человеком, чтобы это понять. Поэтому, когда моя собственная дочка училась в школе, училась в очень хорошей школе, в какой-то момент стала отличницей. Я пошла в школу и сказала: вы знаете, мне кажется, девочке трудно быть отличницей, пускай у нее всегда будет хотя бы одна четверка. И мне пошли на встречу.
Иван Николаевич, учитель истории в городе Дмитрове, вот ваш личный опыт.
Самое яркое впечатление, это, конечно, 86-й, 87-й, 88-й год, когда финал «Живой истории» была разрушена. Вы представьте себе, я в 86-м году сдавал экзамен истории КПСС. Был такой предмет на ИСПАКе на первом курсе. Но то, что я сдавал на пятом курсе, где-то в 90-м году, это была уже совершенно другая история, интересная, свободная. К тому же я еще книжник, вы понимаете, в этот период те книги, которые я искал по всей Москве, вдруг неожиданно пришли ко мне через журналы, через другие публикации, книжные, из-за границы и так далее. Это было настоящее крушение вот этой стены. Я до сих пор вспоминаю с удовольствием это время, и до сих пор книги, купленные в то время, они составляют очень важную часть моей библиотеки, я очень ими дорожу. Это вот мое впечатление.
Я хотела сказать для наших слушателей, что Иван Федоров еще проводил в своей школе исследования вместе с издательством «Компас-гид», представитель которого, вот этого издательства, который как раз сидит с нами вместе в студии, это Виталий Изюско. Скажите, что вас удивило в ответах старшеклассников? Ведь они отвечали на вопрос, какие стены они знают и какие стены следовало бы разрушить и следовало ли. Вот что вас удивило в ответах, вот именно ваших учеников?
Вы знаете, меня удивило многое. Но прежде всего, я не ожидал, что они так остро переживают социальные проблемы. Через каждого второго они говорили о пропасти между бедными и богатыми. Дело в том, что я общаюсь с ними в неделю по несколько раз. Мы разные темы обсуждаем, и почему-то эта тема, как-то мы обходили ее. И вдруг неожиданно, когда «Компас-гид» приехал, возникла вот эта стена, вот эта социальная. И они так таким воодушевлением говорили об этих социальных вот, ну, современных барьерах между бедными и богатыми. Я обо многом подумал вот именно в этой ситуации. Но второй момент. Я увидел в них некоторую боязнь быстроты изменений, которые происходят вокруг. Опять же, очень многие говорили о необходимости, ну, хоть на какое-то время побыть закрытым стеной от того мира, в котором они находятся. Это не было так ярко выражено, но все равно этот мотив прозвучал, я его тоже раньше не слышал, почему-то когда в других разговорах эта тема не звучала, а сейчас они очень трепетно, кстати, берегут свою личную жизнь. Вот нам кажется, что современные подростки такие открытые, а нет, они наоборот очень ранимые, и они очень трепетно относятся к тому, что происходит вокруг них. Если они говорили о стенах, то вот как раз стены, которые защищают их внутренний мир от вторжения, вот об этом они говорили, и меня это тоже взволновало, потому что сегодня какое-то время жестковатое такое, и многие дети, которых мы считаем такими свободными, несколько, может быть, даже развязанными, на самом деле они по-прежнему ранимы и очень берегут свой внутренний мир.
Спасибо. Вот это мне... Да. Спасибо. А вот как раз у меня вопрос к старшекласснику, к Дмитрию, к Анастасии. Скажите, вы считаете, что вам стены нужны, чтобы оберегать вот какое-то свое личное пространство?
Ну, наверное, иногда нужны. Необходимы даже. А вот, как Дмитрий сказал, попадая в новую какую-то ситуацию, в новую компанию, может быть, необходимо сначала немного отгородиться от всех, чтобы потом раскрыться и, ну, может быть, как-то обезопасить себя.
По-моему,
а ваше мнение?
Да, по-моему, да, конечно, нужны, потому что иногда просто необходимо оградить себя как-то от чужого влияния и влияния общества, в котором ты находишься.
Виталий, вот видите, молодые люди очень, кстати, часто, и вот у нас на сайте, я хотела сказать, что выложено видео как раз старшеклассников из города Дмитрова, из вот этой школы номер 4, где они говорят о том, что стены необходимы, потому что вот это защита их личного пространства, и вот они могут хоть как-то отгородиться от опасности, которые за пределами этой стены.
Да, я просто хотел предложить другой алгоритм, гораздо проще. То есть вы попадаете в новую компанию, вы выстраиваете забор, но опять же вы говорите о том, что это стена, и нужно ее разрушать в какой-то момент. То есть не проще ли сделать маленький красивый заборчик, то есть, да, который ограждает ваше личное пространство внутреннее, но через которое можно всегда протянуть руку и поздороваться, пообщаться, поделиться с незнакомыми людьми. Это гораздо проще.
Я напомню, что в эфире сейчас программа «Третий сектор». У микрофона Кристина Горелик, и вы слушаете «Радио Свобода». Я даю сейчас слово Дмитрию Ермольцеву, учителю истории в школе «Мумитроль». Дмитрий, вы хотели продолжить?
Да.
Чувствовали ли вы, что ваши ученики пытаются друг от друга отгородиться стеной или от учителя отгородиться стеной?
Да, конечно же. Были случаи, когда эта стена существовала с самого начала, вот войдешь, она уже стоит, в смысле между мной и учениками. Вот.
Трудно ее было разрушать? И вы старались ее разрушить или нет?
Старался, но те ситуации, о которых я сейчас говорю, когда она была с самого начала, это были ситуации, в моем случае, безнадежные, и это был опыт скорее отрицательный.
Почему безнадежные? Существует безнадежная ситуация?
Нет, ну, вообще-то нет ничего безнадежного, может быть, но это зависит от того, от участников этой ситуации. Для меня она была такой, ну, потому что это была довольно закрытая среда, которую я плохо понимал, и у меня не было инструмента, чтобы как-то вот разрядить обстановку и через нее пробраться, может быть, я недостаточно хотел.
Вы ушли в итоге?
Да, но это была одна из причин, когда я уходил, в том числе отсутствие какой-то внятной коммуникации и удовольствия от работы. Я хотел сказать, что, продолжая, развивая метафору Виталия, что, может быть, не заборчик, но важно, из каких материалов строить. Потому что иногда стенку временную важно построить, но она не должна быть из тех материалов, которые, что ее нельзя будет разобрать. Стенка, если она и нужна, она должна быть временная, чтобы в ней можно было прокопать какие-то дырочки, а потом, может быть, ее довольно-таки легко демонтировать. Это вот касается того, даже о чем мы говорили, проблема отношений с родителями в определенном возрасте, когда иногда нужно отмежеваться, поставить какую-то перегородку. Если она останется навсегда, это несчастная жизнь для и тех, и других. Надо уметь их потом разбирать. Они не должны быть непроницаемые, не должны быть железобетонные, конечно.
Но, в принципе, они должны быть. Какие-то стены необходимы, вот ваше мнение.
Да, но знаете, вот как стенки в японских домах, которые на деревянных рейках из бумаги.
И... Виталь, поспорьте. Скажите, что не должно быть стен вообще, границ не должно быть.
Вот эти японские стены, они прекрасно себя ведут при землетрясении. Они не давят тех, кто находится возле них и под ними. Вот такие легкие переносные передвижные стеночки, скажем так, они бывают полезны.
Для чего они нужны?
Вот представьте себе, что стены квартиры, в которой вы живете, убрали, и вас видят все. Ужас, да?
Наши стены сосны великаны, ужас. Как в известной песенке ужас. Про бременских музыкантов поют. Или знаменит... Наша крыша небо голубое.
Да, или знаменитая антиутопия Оруэлла, где за человеком все время наблюдают. Это же нестерпимо. Должно быть личное пространство. Но эта стена должна быть разборной, и она не должна быть танком, который идет на других.
Ольга, нет. Вы согласны? Я хочу вас подключить к разговору. Ольга Дробот-Переводчик.
И да, и нет. Мне кажется, что вот те стены, о которых говорили, они скорее напоминают панцирь. Такое некоторое защитное ограждение, из которого легко высунуться, в которое легко спрятаться. А стены, они все-таки, они и есть стены. К сожалению, иногда человек, ну, скажем, в тоталитарном обществе, да, вынужден ограждаться или стараться оградиться от общества, от какой-то навязываемой идеологии. Но это очень сложный процесс. Он, мне кажется, совершенно не проходит даром для человека. Я сегодня думала о стенах, вспомнила известную очень книгу Вильгельма Райха «Психология масс и фашизм», где он говорит о том, что, к сожалению, всякое тоталитарное государство стремится сделать себе такой народ, который ему нужен. А нужен ему народ, который чувствует себя человеком за стеной. Такая застенная психология, к сожалению, порождает у человека такие две идеи. Главная идея в том, что все кругом враги, и все враги виноваты во всех его несчастьях. Ну, по-другому это называется национализмом и шовинизмом. И вот такой народ потом очень легко управляется. Такой народ и становится основой, скажем, массовой психологии фашизма. Поэтому мне кажется, что все-таки стены – это вещь опасная, тем более, что вот мне кажется, что вокруг нас настроено столько стен, это стены между сильными и слабыми. Огромная стена вокруг страха смерти. Это просто отдельно огромная стена.
Стенами а вы думаете, можно разные... научить человека не бояться смерти?
Я думаю, что жизнь имеет начало и конец. И что это такой факт, который трудно отрицать. Во всяком случае, ну вот так как устроена, скажем, русская культура и русская литература, что смерти не почти что нет, особенно в детской литературе, да, это не совсем объективный взгляд на жизнь, так бы я сказала. Ну и а вот меня лично особенно как-то мне тяжело жить со стенами, которые стоят между разными народами, разными национальностями, разными вероисповеданиями. Я весной этого года впервые побывала в Иерусалиме, и это очень специальное, очень все-таки тяжелое впечатление от такого прекрасного города, где живут несколько религий, живут на полном серьезе, и при этом они совершенно друг с другом не пересекаются.
Ну почему же пересекаются?
Ну, вообще-то ощущается, как несколько водопроводных труб, которые идут одна поверх другой, и действительно вода как-то не перетекает из них. Ну, такое у меня сложилось впечатление. Но я хотела сказать, что подхватить мысль, которую вот только что произнесли в студии, что иногда человек сталкивается со стеной, ему кажется, что он мало что может с ней сделать, вот что его сил одного личного человека недостаточно для этого. И я хотела бы занять еще 3 минуты и назвать имя прекрасного человека Жана Ванье, который посвятил свою жизнь тому, что он разрушает стены. Он разрушает стены между умственно отсталым человеком и окружающим миром. Потому что действительно умственно отсталые люди часто вызывают непонимание и страх. Я думаю, что в основе всех стен, которые мы воздвигаем, лежит обыкновенный страх и незнание. И он ужаснулся, дело было после войны, это был очень образованный, очень обеспеченный человек, который вдруг волею судьбы попал в интернат, где содержались умственно отсталые люди, совершенно ужаснулся положению, в котором он их там увидел. Он немногое что мог сделать, поэтому он сделал самую простую вещь. Он взял 2 людей из такого интерната, и они стали жить втроем. И это положило начало общинам «Ковчег», которые теперь есть по всему миру, почти во всех странах, и общинам «Вера и свет», в которых объединяются семьи с умственно отсталыми людьми и их друзьями. И это вообще поразительная вещь, про которую я часто думаю, что если человек имеет смелость преодолеть свой страх и последовательно движется в этом направлении, то вот действительно, как вода точит камень, так вот и он шаг за шагом делает вещи, которые он начинает там с 2-3 людей, а потом в это движение вовлекаются 1000 людей по всему миру. Это поразительная вещь все-таки.
Мне приятно сейчас разговаривать с Ольгой Дробот, переводчиком, заместителем главного редактора журнала «Иностранная литература», с Дмитрием Ермольцевым, учителем истории в Московской школе «Мумитроль», с учителем истории уже из города Дмитрова, школы номер 4, Иваном Федоровым, с Виталием Зиско, который создатель сайта «Компас Гетру». Виталий, а вот действительно, а что с этим делать? Вот вы говорили о том, что стены надо разрушать. А есть такая вот очень банальная, простая вещь. Человеку неприятен другой человек. Ну, бывает такое. Все люди разные, у каждого разное мнение. Когда ближний, например, открывает форточку, а тебя может продуть. Или когда он плохо пахнет, если ты бездомный на улице.
Мне кажется, конечно, нужно копаться внутри себя, перебирать свой гардероб старых вещей и, конечно, вычленять вот эти элементы, которые вот стали кирпичиками-кирпичиками и которые в итоге воздвигли вот эту стену непонимания. И прежде чем бороться, разрушать, нужно как-то внутри сделать генеральную уборку, найти эти первопричины и потом уже что-то делать.
Дмитрий, вы просили сейчас слово.
Ну, вот наша собственная советская и недавняя российская история – это опыт, с одной стороны, разрушения стены в конце 80-х, начале 90-х и колоссальный опыт возведения стен, потому что советский человек жил за стеной, за занавесом железным, он строил стены внутри себя всю свою жизнь, а стены, которые внутри, они самые важные и существенные. И он, послесоветский человек, нынешний российский, продолжает строить стены. Вообще наша страна, общество очень атомизировано, очень раздроблено. Люди очень друг друга не любят и постоянно занимаются тем, что отделяют друг друга стенками. И это какая-то, в общем, может быть, и есть наша национальная идея на сегодняшний день. Одна из национальных идей. Это, конечно, очень болезненно и неприятно.
Боже упаси национальную идею такую иметь, отделять стенами людей друг от друга.
Тем не менее.
Иван Николаевич, а ваше мнение? Мы вас долго не слушали.
Вы знаете, я противник каких бы то ни было стен, диагноз поставлен правильно. Сломать эти стены возможно. И то дело, которое мы с коллегами занимаемся, это книжное дело, это просвещение и так далее, это как раз вот этот слом внутренних стен. Но то, что это делать нужно обязательно, я убежден, что школа, например, идеальная, школа будущего, это стеклянная школа. Школа без заборов, без охранников, со стеклянными стенами, школа, залитая светом и так далее. Последние десятилетия, да, вы помните, как школа, как бастион у нас стали, с этими огромными заборами, с этими невежественными охранниками, приходе и так далее. Это претит духу школы.
Иван Николаевич, ну вот стеклянные школы у меня вызывают совсем другие ассоциации, иногда даже негативно. Вот, Дмитрий, вы тоже, да, почувствовали это?
Я просто подумал о туалетах.
Речь не затрагивает техническую сторону дела. Речь идет о доверии людей друг к другу. То самое доверие, где не надо подозревать коллегу в каком-то злом умысле, когда он будет наблюдать твой урок. Не надо думать о том, что, например, директор школы или завуч там замышляет какое-то против тебя какие-то козни. Наоборот. Сама атмосфера должна в школе измениться до такой степени, что люди будут настолько доверять друг другу, что двери в классы будут открыты. Заходи любой, смотри, что я делаю на уроке. Мне будет даже радостно, что вы ко мне пришли в гости, еще один человек. Я вот за эту школу. Это школа, конечно, мечты, школа будущего. Но я устал от закрытых школ, от законопаченных, с охранниками, с железными воротами, учителями, которые устраивают из входа в класс, государственную границу и так далее. Я за ту школу, где приходите ко мне все на урок. Приходите все. Я буду только рад.
Дмитрий, а вот вам что-то, вот вы засомневались.
Да, мне хотелось сказать, что, по-моему, чтобы появилась такая школа, нужно сначала достаточно сильно измениться самому обществу, и если она появится сейчас, то это будет вызывать скорее какие-то, по-моему, болезненные, негативные в основном чувства учеников, потому что дети, они, ну, жестокие очень бывают, ну, не в нашей школе, но все равно. И сейчас как-то, по-моему, для этого рановато. То есть сами дети, люди не готовы еще к этому.
А что нужно изменить, Виталий? Вот как вы думаете, что нужно изменить?
Ну, начинать с себя, потому что мы ждем, когда изменится общество. То есть мы когда ждем, что кто-то за нас делает работу, но в итоге мы такие ленивы, что мы не хотим ничего делать. Нам проще подождать в наших стенах железобетонных и подождать, когда все сделают за нас работу. Чтобы внести немного позитива, я просто предлагаю не разрушать, а превращать стены, которые есть у нас, в арт-объекты. По примеру немецких дизайнеров, художников, которые те осколки этой уродской стены после 89-го года, они просто стали раскрашивать, вытаскивать эти кирпичи и взамен вставлять стеклянные. То есть получился просто артефакт и без разрушения. Поэтому можно всем нам подумать, как не заниматься разрушительством, а превращать, в общем, наши стены в уродские.
Вы же тоже хотели сделать, да, вот арт-объекты в январе на винзаводе?
Да, у нас 22-го будет такая презентация для детей, где мы 22 января в творческой мастерской у нас будет презентация нашей книги, и мы будем выстраивать вначале стены и потом их не рушить, а раскрашивать и как-то их украшать.
Ой, у меня замечательная позитивная идея. Вот счастье это будет, если это свершится. Так ярко-ярко празднично разрисовать очень мрачные стены в центре Москвы, я имею в виду Мавзолей, и Кремлевскую стену в районе Красной площади. Было бы прекрасно. Представляете, какая феерия. Весь этот мрачняк темно-красный разрисован голубым, зеленым, желтым, оранжевым и так далее.
Да, но Мавзолей тогда вообще сносить надо.
Это уже тема следующей программы, другой.
А я напомню, что о стенах я беседовала с учителем истории в Московской школе «Мумитроль» Дмитрием Ермольцем, учителем истории из школы номер 4 города Дмитрова Иваном Федором, Виталием Зюско, создателем сайта «Компас-гид» и еще издателя, а Ольгой Дробот, переводчиком, заместителем главного редактора иностранной литературы, а также старшеклассниками Анастасией и Дмитрием. Напоминаю, что в эфире программа «Третий сектор», а мы продолжим через 2 минуты.
Интриги в коридорах власти и жизнь звезд.
Вся политическая полемика теперь идет за, против. На баррикады, не на баррикады. Кто не на баррикады, те за преступный режим.
Мнение экспертов и обывателей.
Движемся опять к большой холодной войне. Ну, правда, у всех будет работа. Когда была холодная война, заводы наши работали.
Итоги недели «Радио Свобода». Каждую субботу с 7 до 9 вечера.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве 18:30. Коротко о главных новостях. Госсекретарь США Хиллари Клинтон посещает сегодня республику Гаити, пострадавшую от катастрофического землетрясения. Гаитянское правительство опасается, что число погибших может достичь 200 тысяч. По оценкам Красного Креста, жертв около 50 тысяч. В Москве несколько десятков человек приняли участие в акции протеста против законопроекта, ужесточающего наказание за перекрытие транспортных магистралей. Президент России Дмитрий Медведев заявил о прогрессе на российско-американских переговорах по ограничению стратегических наступательных вооружений. Иракские военные сообщили о задержании, предположительно, одного из лидеров Аль-Каиды в Ираке. Он обвиняется в причастности к взрыву в представительстве ООН в Багдаде в 2003 году. Тогда погибли 23 человека. В аэропорту шведской столицы Стокгольма пассажирский самолет во время разгона съехал со взлетной полосы в сугроб. Никто из 149 пассажиров и членов экипажа не пострадал. Машина не повреждена. Авиалайнер А-300-600 должен был лететь в Тегеран. Афганские парламентарии вновь отвергли большинство предложенных президентом Хамидом Карзаем кандидатур на посты министров нового кабинета. Посольство Азербайджана в Москве направило ноту протеста в МИД России в связи с высказываниями вице-спикера Госдумы Владимира Жириновского, заявившего, что если Нагорный Карабах провозгласит независимость, то Россия должна это признать. В Нью-Йорке сегодня пройдет встреча представителей 6 ведущих мировых держав, посвященная ядерной проблеме Тегерана.
В эфире программа «Радио Свобода. Третий сектор». У микрофона Кристина Горелик. Разрушить стены между бездомными и остальным обществом старается общественное объединение «Друзья на улице». Оно существует в Москве уже 8-й год. Среди его участников люди от 15 до 80 лет разного социального статуса и уровня доходов. Каждый вторник и субботу на московских вокзалах участники движения кормят бездомных горячими обедами, приносят теплые вещи. За свой труд денег не получают. Помогают, чем могут, в свободное от работы, учебы или личной жизни время. Очень хотят изменить плохое отношение к бездомным в обществе, снизить насилие в отношении людей на улице, привлечь к своей волонтерской работе молодых людей. Наталья Маркова – один из координаторов общественного движения «Друзья на улице». Очень опасалась за безопасность своих подопечных. «Они такие беззащитные. Пожалуйста, когда поедем с ними встречаться, не обижайте их». И мы поехали на один из московских вокзалов, где я познакомилась с Юрием Борисовичем и Еленой. Действительно, Юрий Борисович выглядит трогательно. За большими старомодными очками такой детский взгляд, что не верится, что этот человек живет на улице уже 6-й год. С тех пор, как лишился квартиры. Не пьет, не курит. Ну, разве одну сигаретку в месяц, признается. И Наталья делает удивленные глаза. У Елены взгляд настороженный. Старается закрыться. При рукопожатии руку побыстрее убирает. Как будто хочет предупредить появление брезгливого отношения у собеседника. Пошли в кафе. Мы с Натальей заказали горячее. Разговариваем.
Ах, ну, квартира лишился. Ну, знаете, народу-то много все ходит по улице. Ну, вот. Тем более моя доверчивость и доброта привела к таким печальным последствиям. Я как-то менял место жительства периодически. Из одного приюта в другой. С приюта на улицу. На улице в приют. Из приюта опять. Как кочевники. А живу сейчас рядом со своим бывшим домом. Смотреть не могу на свой бывший дом. Мне так тяжело, так караедно. Ну, рядом, это вот от того места, от того приюта, где я жил, находится на сцене прямой видимости, мой дом. И даже окна моей квартиры. Да. Вот. У меня такая была хорошая квартира. Там было 65 квадратных метров, два балкона, 13 этажа. Моя дорогая мама в свое время выбила эту квартиру за очень короткий срок. Ну вот, а потом такие всякие печальные обстоятельства произошли. От чего там умерли мои родители, там у меня пессимизм напал. Ну, а потом всякие стечения обстоятельств привели к вот таким печальным результатам. Ну, вот. Ну, знаете, мы как-то не опустились до сих пор. Не валяемся на улице. Книги читаем. Вы знаете, вот я когда в период попал, стал читать по две книги в день. Ну, вообще я много читал. У меня 15 тысяч книг пропало после потери квартиры. Людей-то хороших много, много. Дай бог, чтобы побольше было. Вот на студии он такой, как мы их итальянцы называют. Они нас кормят. И главное, не то, чтобы поесть. Поесть мы и так всегда найдем. Самое главное, что участие. Что человек хорошо, когда хорошее отношение, вы знаете, на любой бобровской душе всегда какая-то теплота наступает. Знаете, моральное участие.
Это внимание дорого больше. Дорого мне лично, я к себе говорю. Вот когда незнакомый человек и подошел, спросил, что тебе надо, конечно. Для меня это вообще. Я 10 лет почти была в депрессии. Вот я, как сказать, уйдя оттуда, чтобы думать, сначала думаю, в лес уйти, в лесу не выйдет, а потом думаю, а Москва чем хороша, что мусорки и метро. В метро, значит, тепло, это на худой случай. И, ну, в основном была одна. Общаться не очень, потому что там был обман до этого. И как-то люди от людей подальше. Идя по городу, среди людей быть одна, как будто среди в лесу, как деревья, люди, как деревья, мое понимание. И вот серость этой, день светлый, для меня он пасмурный.
Конечно.
И вот как, встретив их, ну, а конкретно Наташа, потому что общение было с ней, вот, знаете, как вот луч. А вот это вот часть, человек подошел слишком молодая. Подошла москвичка, которая хорошо живет, но если не то, что там бомж бомжом, ну, допустим, ты на мусорке надвинется. А молодая, красивая, время на меня, недорого это, депрессия прошла.
Юрий Борисович закончил историко-архивный институт и за мошенников потерял квартиру в Москве. Последние 2 года живет в социальных гостиницах Департамента соцзащиты. Елена по образованию экономист, им же и работала в одном госучреждении. На улицу попала из-за сложной семейной ситуации. Родным дает о себе знать, но говорит, что все хорошо, чтобы их не расстраивать. Сын думает, что она нашла себе мужчину в Москве и живет у него. Наталья Маркова из движения «Друзей на улице» получила высшее психологическое образование, работает переводчиком с итальянского, пишет диссертацию на соискание ученой степени кандидата социологических наук и кормит бездомных горячими обедами. Зачем вам это все надо? Зачем вам кормить бездомных людей, самой мерзнуть, ходить на улицу?
Мне очень повезло в свое время, что я встретила людей, которые мне предложили и пригласили пойти к бездомному человеку познакомиться. Меня это удивило, я никогда об этом не думала и вообще не замечала, что существуют такие люди. И эта встреча как-то что-то поменяла во мне. Вот. Но я и вот мои друзья, все те, кто этим занимаемся, мы как-то считаем, что в современном обществе, где люди все взаимосвязаны, просто современный человек, молодой человек особенно, не может жить только для себя. Каждый должен как-то... В принципе, мы живем в Москве, в богатом городе, под крышей над головой. Мне в свое время повезло получить бесплатное образование. В свое время, 10 лет назад, никогда бы не могла подумать, что я буду в свободное время этим заниматься. Конечно, чаще помогает детям, потому что дети, это кажется, как-то вкладывать в будущее. Меньше помогает пожилым людям, потому что, опять же, кажется, что на склоне лет уже... как бы, что чем человеку поможешь. И точно так же люди, которые оказались на улице, потому что многие из них, скажем так, обретают совершенно, ну, грустные, да, откровенно скажем, внешний вид и, может быть, запах. Поэтому очень трудно возбудить себе какое-то желание или жалость, или сострадание, но на самом деле это не так трудно, потому что, когда мы знакомимся, не только мы им помогаем, как кажется, со стороны, но они нам помогают. Тебе кажется, что, ну, ты благодетель, да? Многим так кажется, которые якобы хотят помогать. На самом деле секрет дружбы в том, что это помощь взаимная. Мы помогаем им, может быть, больше материально чем-то и дружбой, но они помогают нам оставаться людьми. То есть я считаю, что очень важно нам всем понять, что нам нужны инвалиды, нам нужны пожилые люди, нам нужны немощные, нам нужны бездомные люди в том числе, для того, чтобы оставаться нам самим людьми, потому что иначе невозможно. И я, честно говоря, счастлива и благодарна, что в свое время встретила хороших людей, которые объяснили, что можно жить свою жизнь не серым образом, как тоже Лена говорила, когда все дни похожи один на другой. Работа, учеба, дом, уборка, не знаю, что еще, телевизор, какие радости. Наоборот, сейчас моя жизнь, она сочная, она яркая, у меня есть много друзей. Я, когда прихожу по вторникам или по субботам на раздаче горячей еды, я получаю столько энергии, столько любви, и, ну, это взаимно. Нам нужны такие люди, нам всем. Конечно, потом надо думать, как, может быть, помочь в каждом конкретном случае. Но никогда нельзя думать, что это объект нашей помощи. Это неправильно совершенно. И с таким подходом помочь очень трудно, потому что мы думаем, что мы осчастливим человека, если ему, там, не знаю, предоставим жилье, отправим домой и так далее. Но это не работает, потому что проблема, как бы следствие, да, нахождение на улице, это следствие многих разных факторов, стечения обстоятельств, каких-то жизненных ситуаций. Поэтому просто так, одним таким вот красивым, благородным жестом ты это не сделаешь. Нужно восстановить систему социальных связей, нужно помочь наладить отношения с родственниками. Но это огромная работа, которая просто так, вот это не что-то... То есть как долго шло, скажем так, спуск, если так можно сказать, да, столько же времени нужно, и чтобы восстановиться как-то, вновь обрести друзей, найти родственников. Это не всегда возможно. Но если это невозможно, не значит, что нужно бросать человека, что он чувствует себя в большом городе, чувствует себя как человек в лесу среди деревьев. Мы можем что-то делать. Каждый из нас может как-то быть более чувствительным, чем дерево.
Но у вас есть своя работа, да? То есть вы после работы, и вы свои деньги в том числе тратите на эти обеды. Вы тут друзей собираете, они вам свои какие-то личные дают деньги? Или какие-то организации, или еще откуда-то? Откуда деньги там?
Да, конечно, это вопрос очень закономерный, и деньги – это в первую очередь то, что интересует. Хотя я повторюсь, что деньги не важны, не самое главное. Откуда мы берем деньги? На самом деле, скажем так, горячая еда, которую мы делаем два раза в неделю, в среднем одна порция на одного человека обходится, ну, не знаю, может быть, рублей 15. Это не огромные деньги. Мы скидываемся сами, мы просим помощи у друзей, у коллег. Мы все работаем в разных местах, поэтому кто-то работает с людьми попроще, кто-то с людьми побогаче. Потом мы просим помощи, мы идем в вузах, устраиваем выставки, собираем одежду. Ребята, те, которые обитают в ЖЖ, размещают там какие-то объявления. То есть мы, скажем так, открыты и просим помощи у всех.
Сотрудничают «Друзья на улице» со службой социальной защиты города, организацией «Милосердие». Вместе с «Ситибанком» провели несколько успешных акций, а с группой «Всемирного банка» собирали теплые вещи для бездомных среди сотрудников корпорации. Но гораздо приятнее «Друзьям на улице» помощь конкретных людей. Ведь если жертвует организация, это больше похоже на выделение денег, говорит Наталья Маркова. А человек, который самостоятельно принес пару теплых перчаток, совершил в своем сердце маленький шаг навстречу бездомным. А еще каждое лето друзья на улице играют вместе в футбол и отдыхают в пансионатах. Главное, чтобы поскорее наступило лето, и бездомные пережили долгую российскую зиму. На волнах Радио Свобода вы слушаете программу «Третий сектор». У микрофона Кристина Горелик. Каждый год в России от мороза гибнут люди. Чаще всего это бездомные. В больших городах их подбирает скорая помощь и привозят в реанимацию. О том, как оказать первую помощь замерзшему на улице человеку, в медицинской рубрике Ольги Беклемищевой.
Как помочь при обморожении, рассказывает Александр Вайсберг, заведующий общей реанимацией 50-й горбольницы Москвы.
Обморожение относится к термическим поражениям кожи, как и ожоги, так и отморожения. Это все термическое. И самое главное... Ошибка нашего населения – это когда он старается снегом, и растирает снегом. Ни в коем случае, потому что идет повреждение кожи, и мы вносим дополнительную инфекцию. Поэтому после того, как на догоспитальном этапе освобождается конечность, то в теплое помещение освободить и тихо, спокойно, если есть возможность, то конечности в теплую воду. Это где-то в пределах 37 градусов.
А если этот человек без дома, без теплого помещения, где можно принять ванну?
Если это человек, который выпивший и лежит на улице, значит, надо определить уровень сознания основной. Если больной в сознании, значит, он будет помогать, и он может нам рассказать. Но чаще всего мы имеем дело с людьми, которые находятся в алкогольном опьянении и которые не совсем адекватно оценивают свою ситуацию. Поражение и уровень отморожения определить можно только в стационаре при условии, что проходит некоторое время. Там должна появиться демаркационная зона между живой тканью и той тканью, которая подверглась низкой температуре.
То есть он будет с одной стороны розовенький, а с другой белый, да?
Да, конечно, совершенно верно. Отморожение, так же, как и ожоги, делится на 4 степени. Уже когда в стационаре проходит определенное количество времени, мы тогда сможем сказать, какой степени отморожения. Отморожения первой степени, они не требуют практически стационарного лечения. А дальше начинаются некрозы. Если поверхностные некрозы, то это отморожение второй степени. Если затрагивается наш мышечный слой, то это третья степень. Но, к сожалению, при отморожениях даже может доходить до того, что у нас погибают и кости.
То есть можно даже кость отморозиться?
Конечно. Теряется чувствительность, и через некоторое время идет... спокойная ампутация.
А в это время, пока вы смотрите за тем, как развивается событие, можно что-то предпринять? Ну, то есть закапать что-то?
Антибиотики обязательно при отморожениях второй, третьей, четвертой степени обязательно. Эта проблема очень сложная, и поэтому людям, которые просто занимаются скорой помощью, все, их задача быстрее доставить пациента в стационар, потому что там надо проводить дезинтоксикационную терапию. Так как больной выпил, значит, он выпил хорошо, значит, там надо выводить его из алкогольного опьянения и все. Это очень сложные проблемы, и их надо в госпитальном этапе решить совершенно невозможно.
По словам Александра Вайсберга, проблем с обеспечением доставленных в больницу обмороженных больных нет. Есть все медикаменты, койки. Проблемы начинаются позже, когда нужно человеку восстановить обмороженный участок кожи. Людям без страхового полиса эта услуга недоступна. Если же полис есть, все может кончиться благополучно.
Иногда ведь больные не только выпивают, но и некоторые больные, которые страдают психическими заболеваниями, лет 5-6 назад, я уже давно работаю, была девочка молодая, я помню, 28 лет, страдающая маниакально-депрессивным психозом, которую нашла скорая помощь в сугробе. Нам удалось ее все спасти, все нормально мы вывели.
Чаще бездомные люди спасаются от мороза в ночлежках. В Санкт-Петербурге их 13, а в Москве 4. Рассказывает Сергей Мацкевич, специалист комитета по социальной защите в Петербурге.
В течение уже 2 месяцев, начиная с ноября, город в усиленном режиме работает с лицами без определенного места жительства. В имеющихся 13 домах ночного пребывания на территории Санкт-Петербурга, в 13 районах, дополнительно к имеющимся 276 местам открываются дополнительные места в количестве 32 человек для того, чтобы принимать именно таких людей, которым вот на сегодняшнюю ночь негде переночевать, и просто им надо погреться, либо получить горячее питание.
260 коек – это много или мало?
На сегодняшний день у нас в городе состоит на учете порядка 2500 бездомных. Это 2500 бездомных, которые имели последним местом жительства Санкт-Петербург. В среднем на сегодняшний день от 1 до 3 мест в каждом доме ночного пребывания есть свободные. Кроме того, ведь есть места еще в общественных организациях, занимающихся вопросами бездомности. Это общественная организация «Ночлежка», это общественная организация «Покровская община». И поэтому те бездомные, которые хотят изменить свою жизненную ситуацию, вполне могут обращаться как в государственные учреждения, так и в общественные организации.
А вот то, что они хотят изменить свою жизненную ситуацию, это что значит? Они должны, скажем, быть бывшими жителями Санкт-Петербурга, или они должны там отказаться пить? Вот в чем выражается их желание?
Вот именно вот второе. Вот дело в том, что как в государственных учреждениях, так и в учреждениях общественных организаций существует определенный режим. Там действительно нельзя пить, нельзя курить, нельзя ругаться матом, нельзя приводить каких-то посторонних лиц. И вот многие бездомные, вот именно это и отпугивает. Они привыкли жить в своем режиме, они привыкли жить в своей компании. И поэтому, когда они приходят, случаи у нас такие были, недельку поживут и говорят: не, ребят, извините, спасибо вам большое, у вас, конечно же, хорошо, но мы к такому режиму не привыкли. Вот, поэтому мы и говорим тем, кто хочет изменить свою жизненную ситуацию. Ведь места в ночлежках и в домах ночного пребывания, они даются не просто так. Дело в том, что каждым клиентом, каждым бездомным занимается соцработник. И мы, как город, мы даем удочку, а не рыбу. И нацеливаем на то, что он не постоянно будет жить в доме ночного пребывания, а у него есть определенный срок, за который он должен либо восстановить документы, либо найти работу с помощью соцслужб, либо оформить пенсию, либо оформить инвалидность. И потом уже с этой помощью самостоятельно как-то выходить из этой ситуации. Трудно выходить из этой ситуации, но, тем не менее, есть случаи, когда действительно выходят, устраиваются на работу, снимают комнатушки где-то в коммуналках. Процент, конечно, небольшой, но если учитывать именно эту социальную категорию, то 8-11% – это очень много.
Кто не может бросить пить и курить? Для тех общественной организации на деньги города – создали дополнительные услуги. Это автобусы с горячим питанием и так называемые палатки обогрева.
Мы из бюджета Санкт-Петербурга выделяем определенное количество денег в виде субсидий и предоставляем общественным организациям на социально значимые программы. Какие социально значимые программы? Это пункты питания бездомных, 7 стоянок ночного автобуса при благотворительной организации «Ночлежка», которые каждый день вот по 7 этим стоянкам проезжают, развозят горячее питание в вечернее время. Это палатка обогрева. Сейчас работает одна, в ближайшее время будет работать две, где до 50-60 человек бездомных могут прийти в ночное время и с 8 вечера до 8 утра находиться в этой палатке обогрева. Это тоже с помощью общественной организации.
Эти палатки обогрева особенно нужны так называемым транзитным бездомным, тем, кто не имеет прописки в Санкт-Петербурге, но все-таки может там получить свою пищу и тепло.
О суровой зиме и обморожениях, горячем питании бездомных рассказывала Ольга Беклемищева. В эфире «Радио Свобода» звучит программа «Третий сектор». У микрофона Кристина Горелик. В Италии готовят первую в мире тюрьму для людей с нетрадиционной сексуальной ориентацией. Как передает телерадиокомпания BBC, ее создадут на базе женской тюрьмы в местечке Пацале во Флоренции. Всего в Италии насчитывается около 60 таких заключенных. Вновь созданный центр примет около 30 транссексуалов и трансвеститов, которые до этого времени жили в женских тюрьмах раздельно с женщинами ради их собственной безопасности. Согласно итальянской газете «Il Giornale», сегодня женская тюрьма почти пустует. На два воспитанника приходится 22 штатных сотрудника. Тюрьма имеет свою собственную библиотеку, восстановительный центр, футбольную площадку и фермерское хозяйство для производства оливкового масла и вина. Для заключенных предусмотрены также отдельные камеры и индивидуальная программа исправления. Другие социальные европейские новости вы узнаете из нашей следующей рубрики.
48-летний швейцарец Мартин Вудли открыл в городе Чианг-Май на севере Таиланда пансионат для неизлечимо больных пожилых людей, сообщает немецкая газета Frankfurter Allgemeine Zeitung. В оздоровительном учреждении разместились 2 немца и 8 швейцарцев. У каждого из них была выявлена та или иная стадия старческого слабоумия. Пациенты круглосуточно находятся на попечении работающего посменно обслуживающего персонала. У Мартина Вудли работают 30 человек. Пребывание престарелых людей в пансионате обходится их родственникам в 2000 евро в месяц. Это намного дешевле, чем в Германии или Швейцарии, отмечает Frankfurter Allgemeine Zeitung. Мартин Вудли сделал выбор в пользу Таиланда осознанно. Он участвовал в реализации проекта помощи больным СПИДом в этой стране в рамках программы «Врачи без границ». Поэтому он хорошо знал о том, что в тайских семьях под одной крышей живут несколько поколений, и младшее поколение обычно терпеливо ухаживает за стариками.
На решение Вудли повлияли и семейные обстоятельства. У его матери была выявлена болезнь Альцгеймера, а отец, не вынеся душевных мук, покончил с собой. Несмотря на возражения врачей и друзей, Вудли поехал в Таиланд с неизлечимо больной матерью. В тот момент ей было 73 года. До этого она никогда не бывала в Таиланде, не владела языком и не была знакома с местными традициями. Вудли постарался сделать так, чтобы его мама осталась до конца активной и получала удовольствие от жизни. Но со временем она окончательно перестала узнавать сына, а 4 года назад скончалась от пневмонии, сообщает газета Frankfurter Allgemeine Zeitung. Большая опора и поддержка для Мартина Вудли – это, несомненно, его жена Нит. Она парикмахер по специальности, и стрижка постояльцев тоже входит в ее обязанности. Нит Вудли старается находить взаимопонимание с пациентами, с которыми она разговаривает на разных языках, пишет Frankfurter Allgemeine Zeitung.
Британская газета Daily Mail рассказывает, какой большой общественный резонанс вызвали блоги британского вора Крейга Линча, сбежавшего из тюрьмы. Свою страницу в американской социальной сети Facebook преступник озаглавил «Крейг ленивец Линч». Поклонники Линча начали продавать на интернет-аукционе eBay черные футболки с его изображением и надписью «Не такой уж ленивый», сообщает британская газета Independent. Этот товар был оценен в $14 США. А американский певец Кент Кроуфорд, исполнитель музыки в стиле кантри, как сообщает британская газета Hero Times, посвятил Линчу песню под названием «Сумасшедший Крейг. Ленивый Линч». Видео с этой песней на данный момент просмотрели уже более 4500 посетителей крупнейшего видеохостинга YouTube. Crazy, crazy, lazy Lynch. Busted out of prison like it was a sin.
Skiing with bounties leaves our heart on the trails. Can they catch him? Only time will tell.
Блоги, в которых грабитель издевался над полицейскими и делился своими планами на будущее, вызвали огромный интерес у читателей из разных стран мира. Несмотря на то, что сотрудники Facebook со временем удалили страницу Линча, его популярность ничуть не снизилась. Пользователи социальной сети продолжали активно обсуждать, как грабителю удалось совершить свои преступления, где он скрывается и когда его, наконец, поймают. У вора появилось огромное количество противников и сторонников. «Мы тебя ненавидим», — возмущались одни. «Так держать, парень», с одобрением писали другие.
Под Рождество грабитель разместил на своей странице в Facebook оригинальный снимок. На нем он в одной руке держал свежеиспеченную индейку, а другой показывал публике средний палец, пишет британская газета Daily Mail. Рядом с фотографией красовалась надпись: «Как, черт возьми, в тюрьме мне удалось поймать такую птицу?» Эта реплика была адресована полицейским, как и соседние. «С Рождеством, черт вас побери! Я сделал это! Плевать я хотел на систему!» Или сразу вопрос: «Сколько тут копов сегодня?» В Скотланд-Ярде подтвердили, что человек, который писал эти тексты, действительно тот, за кого себя выдают. Чтобы разыскать преступника, британская полиция начала сотрудничать с Facebook. «Мы собираем информацию, которая ведет нас по его следу, и призываем всех, кто знает что-либо о его местонахождении, связаться с нами», цитируют представители полиции информационное агентство «Франс Пресс». Британская радиовещательная корпорация BBC News напоминает, что 28-летний Крейг Линч был осужден на 7 лет за кражу со взломом, совершенную при отягчающих обстоятельствах. Он отбывал свой срок в открытой тюрьме графства Саффолк на востоке Англии. В сентябре 2009 года Линча на один день выпустили на волю, и он не вернулся, заключает BBC News.
Обзор самых интересных европейских социальных новостей подготовила для вас Мария Плисецкая. На этом мы завершаем программу «Третий сектор». Над ней работали продюсеры Олег Львов и Наталья Флоренская, ведущая Кристина Горелик. Всего вам доброго.
Каким должен быть современный учитель? И каковы условия его существования в период образовательных перемен? Об этом очередная программа «Классный час свободы». Первый раз в эфире в воскресенье в 6 часов вечера, повторы в 0 и в 6 утра в понедельник.
Как вам живется в России 21 века?
Не хватает вот пенсионерам, не хочется, чтобы это было такое разделение на богатых и бедных.
Как в стихах Мандельштама: мы живем под собой, не чуя страны. А еще живется примерно так, как, наверное, живется на обратной стороне Луны.
20-й был век, а сейчас 21-й, совсем другой. Но в 20-м потише, получше. Бутылками 1,5-литровыми пива не пили, а кружечками пили, стаканчиками пили в 20-м веке.
Мало зарплата, жить не лучше, на копейки живешь еще. Ну как? Как во время войны писались? Хлеб подать.
Поскольку я человек 20 века, я все-таки хочу сказать, что большей завистью к открывающимся возможностям и еще большим сожалением к тому, что в нашей стране они ограничены.
Ваша свобода в 21 веке.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах 7305, 9790, 11805, 12020. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».